Вы слушаете «Серебряный дождь Орел». Для слушателей старше 16 лет.
Авторское радио на «Серебряном дожде». «Сит-даун-шоу» с Игорем Николаевичем.
Добрый вечер, дорогие друзья. У меня в гостях Алексей Лупачев, который нам прошлую пятницу рассказывал о русской Арктике и о том, чем занимаются ученые криогеологи или геокриологи?
Геокриологи.
Очень хорошее слово. Криогеолог или геокриолог?
Да, я вообще почвовед, если так вот.
Почвовед, не да. Да. Что
у нас... часто путаю с почтоведами и почвоедами, и пчеловодами.
Он немножечко рассказал нам, что у нас происходит с такой вот наукой, которая где-то, может быть, в стороне, да, оставалась, не самой прикладной, наверное, наукой, хотя, может, она и прикладная, не знаю, что у нас с молодыми учеными в этой науке. Вот передо мной такой человек сейчас сидит. Лёш, давай про Антарктиду.
Давай.
Поскольку я в прошлой передаче говорил, что у нас вообще в стране не так много людей, которые там побывали. Там, может быть, там тысячи человек, может быть, там несколько тысяч, да, из 140 с лишним миллионов.
Которые не платили за это.
Которые не платили за это.
Получали зарплату.
А уж людей, побывавших в Антарктиде из города Орла, я думаю, что и вообще по пальцам одной руки можно пересчитать. Как ты туда попал? Как ты с ней, расскажи, как ты с ней познакомился? Как ты попал вообще туда?
Ну, наша лаборатория, о которой я рассказывал в прошлую пятницу, она работает в высоких широтах любого и земного шара даже, и мы работаем по вопросам марсианской мерзлоты, то есть все, что касается многолетних мерзлых пород.
Я думал, ты сейчас скажешь, мы работаем даже в высоких широтах на Луне. Армстронг, наш человек.
Но Луна нам не очень интересна, там воды нет.
Так.
Вот, а на Марсе еще пока не решили. Вот, поэтому мы работаем не только в Арктике, хотя с Арктики все начиналось, а когда выяснилось, что можно изучать с помощью российской антарктической экспедиции мерзлоту в Антарктиде, мы быстро сформировали программу научную, все расписали и, собственно, внедрились в коллектив вот этой российской антарктической экспедиции, в ее научную часть, потому что РАЭ, она делится на две части. Это больше всякий обслуживающий персонал, механики, там, электрики, строители и прочее. И научная часть меньше, к сожалению, но вот в ее составе мы работаем. И, соответственно, когда появилась, а уж тем более за счет принимающей стороны, как говорится, тебе еще и зарплату какую-то платят, не очень большую, но платят. Опять же, это связано вот со всеми этими экономическими трудностями, о которых я говорил. Попасть на наш север гораздо дороже, чем в Антарктиду. Соответственно, вот поучаствовать в экспедиции, где тебя кормят 4 раза в день, бесплатно довозят на пароходе до Антарктиды, там еще платят зарплату, дают одежду.
А ты пускал...
И, соответственно, возвращают домой.
Домой. Пароход Федоров, да?
Академик Федоров. Сейчас вот вышел еще один пароход, он будет...
А было какое-то название Сомов, по-моему, нет?
Михаил Сомов был...
Который где-то там дрейфовал или его зажали.
Пароход Обь, да. Кстати, на пароходе Сомов сидел комментатор ваш спортивный, Виктор Гусев, вот. Он тогда был каким-то полунаучным обозревателем, он все хотел в спортивный отдел какой-то своей там редакции. А его направили в это дело, и он там засел, вот как раз когда Челенгаров туда ездил спасать из Владивостока этот пароход.
Ага.
Вот, на этом пароходе был ваш друг Гусев.
Наш друг.
Я знаю, вы увлечены футболом, там, всеми делами.
Футбол любим, я терпеть не могу Гусева как комментатора, но бог с ним. Я готов простить ему его научную деятельность.
Хорошо.
Скажи, пожалуйста, вот этот пароход «Академик Федоров» — это пароход русской антарктической экспедиции? Он больше никому не принадлежит? Он только курсирует из Питера вот туда?
Ну, он зимой ходит в Антарктиду, летом иногда он ходит в Арктику. Раньше вообще постоянно он летом на севере, зимой на юге. Сейчас он уже старенький довольно пароход, хоть и хороший, в отличие от нового, который переломился на спуске со стапелей. Но мы желаем всем полярникам, участвующим в экспедиции на новом пароходе, благополучного плавания и возвращения домой. Но, тем не менее, вот тот пароход надежный, потому что сделан был в Финляндии, а не у нас.
Вот в чем дело.
Вот он до некоторого времени единственный вот обслуживал. Вообще, опять же, возвращаемся к этой экономической ситуации. Когда все, весь флот упал, остался только вот этот пароход, который был способен это осуществить.
Ну, смотри, значит, ну
сейчас, вот... слава богу, вот появился какой-то второй хоть.
Добрался ты все-таки до этого парохода «Академик Федоров», значит, сел туда со своей группой, с которыми вы... И месяц вы шли до Антарктиды, да, из Питера?
Ну, это, на самом деле, большинство научников, они за счет там грантов или каких-то других источников себе оплачивают... авиабилеты, садятся на пароход, ну, где-нибудь в Кейптауне, например, или куда заходит пароход.
Отлично.
А молодых ребят, которые там, или студентов, магистрантов, там, аспирантов, которые иногда в этом коллективе работают, чаще всего туда едешь с пароходом, обратно, ладно, мы тебе купим билет. Потому что обратно уже хочется домой побыстрее.
Как ты себя проявил.
Ну, вот, и поэтому вот первый раз, когда я туда шел, я был 3 раза в Антарктиде. Вот первый раз, когда я туда шел, меня посадили, мне завлаб сказал, надо, Леша, я сел,
сидеть на пароходе.
Да, я сел в Питере и месяц шел до Кейптауна, о чем не жалею совершенно, потому что и в Германии мы вышли, и вообще праздник Нептуна в Атлантическом океане, там, с печатью на заднице, это,
слушай, у меня грамота
у меня тоже есть.
У меня есть грамота, да, с абсолютной точкой пересечения, да, там что-то 7, там что-то минуты какие-то были.
Да.
Но это я потом подниму, расскажу тебе отдельно. Так вот, а что за коллектив ехал с вами? Там только научные были и технические специалисты, которые, ну, которые ехали на работу, по большому счету,
в Антарктиду. Да, в основном это
зимовщики. Или какие-то праздные товарищи там попадались?
Ну, праздных товарищей там нет. Там тут сложно не праздному-то найти себе место на этом. Этот пароход, он только для вот перевозки зимовочного состава и вот научных работ, ну, и самой судовой. Вот.
А те,
кто идут туда туристами, они ходят туристическими кораблями. Там все совсем по-другому, там шведский стол, там все дела. Это у нас там пайка...
Слушай, ну он загружен макароны еще какими-то грузами, там, топливом каким-то, соляркой.
Основная вообще его задача, да, довести топливо и мужиков смениться, и все. Даже наука там, ну, она должна быть по договору антарктическому, поэтому она есть, слава богу.
Ну,
не было бы договора, возили бы только солярку и мужиков.
Отлично, скажи, пожалуйста, смотри, значит, пароход, ну, это как-то утрированно, да, там немножко... Пароход, это дизель.
Пароход,
какой-то.
Нет, они все судовые его называют пароходом.
Отлично. Значит, он приходит туда и доходит непосредственно до шельфа или до чего там, до континентальной части.
Ну, где как, да.
Где
получится.
Как, именно в летний период, когда там...
Ледовая ситуация, да.
Позволяет. И он фактически, то есть там не надо долетать на самолете, ехать на каких-нибудь собачьих упряжках,
нет,
или там
надо,
на аэросанях.
Мы вертолетом. С палубы на сушу мы летаем вертолетом.
Ну, потому что он просто он не может подойти близко
он
к берегу.
Там, не может встать.
Да, но фактически до земли...
причал, который есть, это у американцев на Макмёрдо, куда может корабль встать прямо к стенке. Но чтобы построить причал, надо взорвать. А взрывать нельзя.
А взрывать нельзя. Там много чего нельзя. Я как раз хотел...
Хотя китайцы взрывают постоянно.
Почему? А кого им позволяют?
А китайцы на все.
На все, да, собственно говоря, я согласен. Но смотри, и он приезжает со стороны, вот где там станция Беллинсгаузен, да? Где вот этот вокзал антарктический?
Ну, основная сейчас... Раньше была станция Мирный. Нет, а еще раньше вот была Молодежная, на которой жили там до 2000 человек.
Ничего
в сезон.
Себе.
Вот. Потом центр логистический переместился, был на Мирном, откуда ходили походы на восток. Вот эти санно-гусеничные походы. Сейчас Мирные вообще чуть ли не закрывают, там не решили до конца, но говорят так. Сейчас центр — это станция «Прогресс», она наиболее доступна с точки зрения вот и ледовой обстановки ежегодной, и путь на восток там безопаснее, он чуть подлиннее, но зато сколько народу на Смирного потеряли, там целое кладбище в Антарктиде.
Ой-ой-ой.
А путь с «Прогресса», он минует все вот эти зоны трещин ледниковых, и, собственно, добраться туда с «Прогресса» безопаснее.
Ну,
поэтому
а
вот вокзал теперь там.
Вокзал там. А сколько у нас вообще станций? Есть какая-то информация?
Ну, есть, конечно. Действующих или...
Ну, хотя бы там порядок, скажи, там 10? Нет?
Ну, меньше 10, да.
Меньше 10.
6 или 7.
А
ну,
жилых?
Могу посчитать.
Нет, а жилых, где люди живут? Ну, как бы постоянно или не постоянно?
Ну, действующие, это значит, где живут
где
люди.
Где живут люди.
Конечно. Есть либо законсервированные еще, на которых они не живут, там по несколько лет, например. Но там все готово, в любой момент туда можно выброситься, грубо говоря, открыть дверь, затопить печку и все. там и запас еды есть, и топливо, и все. А есть, ну, брошенные, которые уже даже не поддерживаются для такого вот варианта.
Ну, скажи, пожалуйста, это все научные станции? Вот там, где, ну, по крайней мере, там, где живут действующие, там, где живут люди. Это только научные эксперименты или что там? Я просто почему спрашиваю? Может быть, как-то наши слушатели не знают. Существует некая конвенция, да, по Антарктике, там, от 59-го, что ли, года?
Я родился, кстати, вот судьба тоже. Я родился в день подписания Антарктического договора. Да 1 декабря, да, это не только день борьбы со СПИДом, который я праздную ежегодно, помимо своего дня рождения, но и день подписания Антарктического договора. Вот судьба меня, видишь, свела все-таки.
Да, вот они верят потом в знаки. Не, я к чему все это говорю? Просто чтобы понимали, есть такая некая Антарктическая конвенция, да, согласно которой земля Антарктида не может принадлежать никому. Да. Там запрещена какая-то коммерческая, экономическая деятельность, насколько я понимаю. Она оставлена только для научных исследований, хотя там какие-то многие страны претендуют, и, по большому счету, любая страна может приехать туда, поставить свою станцию и чем-то там заниматься, да?
Совершенно верно.
Вот, то есть никакого регулятора этих процессов нет, вот захотели, поехали, поставили, занимаемся.
Ну, собственно, сам договор, это и есть очень хороший регулятор всех там отношений, там
все прописано. А потом, впоследствии, ты говоришь не о том договоре, который запретил использовать там атомную энергию?
А там все это прописано, вот от 59-го года там все это прописано.
Нет, поначалу этого не было.
Нет,
ну поначалу там какие-то там есть, атомные, да, корабли туда заходили.
Доп. Соглашения и всякое такое прочее. Просто 59-й год это было еще.
Ну да, да, да.
Там не знали, что может этот атом принести в конечном счете. Сам договор, это там все прописано, что ты можешь делать, чего не можешь. И он, по сути, вот сейчас он. Я забыл, когда-то его продлили, то ли в прошлом году, еще там на 30, что ли, лет вперед. Вот он обеспечивает прекрасно. То есть. Любая страна имеет право, ну вот та, которая там функционирует, работает, она имеет право контролировать деятельность остальных. Угу. Писать жалобы там куда-то. Вот чилийцы, например, сидят там, они тоже, они подписывают.
И кляузничают.
Они сидят и
кляузничают.
Они наоборот, они совершенно открыто сделали там военный аэродром, что запрещено. Но все с этим смирились, потому что чилийцы привозят покушать на этот, через этот аэродром. Да, там сидят военные, например. Не как у нас народ раньше вообще с улицы приходил там от ларька в эту экспедицию антарктическую. А там сидят военные с семьями там, по 2 года, правда, но зато с женой, с детьми, там детский сад.
У них вернулся?
Да, детский сад, школа, почта. Вернулся, тебе квартиру государство дало, поехал там следующий. Но это военные.
У нас зачем им это надо, вообще непонятно, да?
А там, на самом деле, если комфортно обустроиться, то никаких совершенно... Это мы живем, по сути, на этих станциях, как, не будем говорить, в этот январский прекрасный вечер, как кто мы там живем. А нормальные ребята, там, те же южнокорейцы, те же чилийцы, те же американцы, да и индусы даже, они все себе сделали, у них там чуть ли не имитатор гольфа есть, например, на станции. Наш народ ездит поиграть в гольф.
Не, вопрос, для чего?
Ну как для чего? Это прекрасный пиво для них, говорю, перспектива. Ты посидел там 2 года, вернулся, тебе дали квартиру
бесплатно. Для того, чтобы это все было, Леш,
повышение
имитатор поля для гольфа. Это нужно все там содержать, аэродром, детские сады.
Конечно.
Это все нужно очень здорово проплачивать, да,
потому что
говоря.
Договор-то он когда-нибудь или кончится, или будет... соответствующим образом изменен.
То есть, собственно говоря, для многих
стран... И если ты сидишь, застолбил там эту территорию, понимаешь, ты уже имеешь право на что-то... Ну, это, по сути, у всех, кто там живет, работает, у всех стран. Первостепенная задача – это вот застолбить свой кусок.
А там есть
что? Как раньше летали вот эти гитлеровские... Когда меня достали этим вопросом.
Ты нашел дырку, куда Гитлер, куда вся верхушка вермахта ушла на своих подводных лодках?
Нет, там они швыряли, у них не было уже в тот момент денег для того, чтобы высадиться. Они бросали свои эти флагштоки с самолетов, считали, что вот этим вот они
застолбят,
да, свою территорию. Но эти флагштоки там через неделю уже никому не видны и никому не нужны. А сейчас, вот, например, да, найти такой флагшток, ой, можно до пенсии жить вообще спокойно.
Да? Да. Коллекционеры с руками.
Они там хоть в ледник куда-то попадают, где-то их выносят, но несколько штук, вот я слышал, находили. Это безумно, конечно.
Слушай, вообще. Вот чем там, вот там, да, чем занимаются люди.
Можешь искать метеориты и вот флагштоки.
Леха, скажи мне, ты же все равно какие-то, ты же как с геологической подготовкой, там полно полезных ископаемых. Там есть где разжиться и что подобывать? То, что сейчас запрещено. Вообще, есть за что бороться в Антарктиде?
Или это самое главное полезное ископаемое, которое вы пропускаете мимо глаз, это вода пресная. Самое главное, что там есть в этой Антарктиде. Потому что для многих гораздо проще и дешевле притащить на буксире айсберг,
чем гонять опреснители,
чем настроить, да, чего
в Саудовской Аравии.
Вот, как Япония иногда гоняет айсберги к себе там. Вот так же. Пресная вода – это основное, о чем стоит думать вот в условиях глобального изменения климата, о котором мы говорили в прошлой передаче. Ну, а так, конечно, там есть и уголь, там есть и все редкие металлы, редкоземельные.
Углеводороды какие-то полно.
Но углеводородов там... они есть, конечно, там, но там шельф.
Я не подумал, им неоткуда там взяться. Там же никогда не было ни леса, ничего, да? В отличие от нашего севера.
Ну, что же это? А Гондвана? Гондванские как раз вот эти угли. Просто они не дошли до стадии нефти. А так, это же был материк, на котором... Все то же самое, что в Африке.
Углеводородное сырье именно в то время формировалось?
А как же, конечно.
Хорошо, не буду с тобой спорить, вернемся к более бытовым вещам. На какой станции ты там жил и работал?
Я вообще, ну, наверное, если считать орловцев, с которых ты начал, наверное, я вообще один, который был на всех, кроме Востока. Вот на Востоке я не был. Но там нет почвы, я почвовед. А Восток там один лед, а мне там делать нечего.
Смотри, а ты постоянно упоминаешь Восток. Это почему? Потому что там какая-то вот... Это там раскопали озеро-то?
Там озеро же, это под ледником.
То есть, собственно говоря, вот эта станция Восток, она нужна только для того, чтобы... Нужна была только для того, чтобы наши ученые нашли там подледниковое озеро с водой, с пресной водой, которая там несколько тысяч лет...
Это опять смешно. На самом деле, ты знаешь, как туда попали вообще вот эти ученые, которых ты называешь? Когда подписывали вот этот договор и вот эти все делили сектора, тогда же делили, кто будет чего осваивать, ага. Там, кто откуда. Австралии проще там со своей стороны подойти. Там,
ну да, да.
Американцам все равно, там еще что-то. А наш опоздал просто.
Наш представитель.
Наш опоздал, который вот должен был все это ратифицировать, подписывать. Он подписал уже, когда все поделили. И говорит, ну, мужик, извини, там полюс застолбили американцы. Наши-то хотели, вот мы на полюсе сделаем базу. Наши опоздали. Им говорят, вот остался самый глухой вот от мирного вот этот кусок. Сплошные там эти трещины, ужасы, в общем. Ну, говорит, ну вот, берите. И взяли, а что, не отказываться же.
Его не расстреляли в то время?
И поперли от
такого дурака вообще.
И поперли, ну я не знаю, чья там была вина. И поперли оттуда вот осваивать внутренние части Антарктиды. Шли-шли на этих своих санях, на тракторах. Решили остановиться, все, дальше уже там по топливу не получалось идти. Еще надо было же возвращаться, все дела. Все, ставим здесь станцию. Она же не вела, ну Восток и Восток. И выяснилось так, что они встали прямо над этим озером, случайно совершенно. Только потом, через там пару-тройку лет, когда там началась геофизика, когда начали смотреть, что там под ледником, увидели вот это самое большое озеро в Антарктиде подледниковое. Так что совершенно случайно это произошло.
Слушай, пока в
голову... И на самом деле все вот эти буржуи, они полно уже этих озер пробурили. Это наши бурят там 30 лет своими... Нет, ну, машинами.
Когда-то год назад или когда они там достигли, преподносило же это как некое прям вообще открытие.
Мне подарили даже пробирочку с водой.
Вот с этой, да?
Да. Ну а что? Ну,
ничего вода... там зеленого не зародилось?
Кроме керосина, там ничего интересного.
Ничего.
Потому что же бурят с керосином.
Смотри, а скажи, пожалуйста, может, ты расскажешь, почему так получилось? Там, ну, в каких-то энциклопедиях написано, что вообще Антарктиду чуть ли не наши там Беллинсгаузен с Лазаревым открыли, якобы.
Значит, открыли, да, оступили не мы.
Оступили не мы, да, открыли, но не ступили. И если посмотреть топонимику антарктическую, то там наших названий, я ей бы там земля королевы Мот, земля Элсворта, там же все по землям, по каким-то, да, секторами поделено. Все какие-то англоязычные названия, но наши там вообще никакого следа не оставили, ну ведь недавно.
Нет, просто есть, это смотря какую карту ты смотришь. На китайской карте все названия китайские будут.
Нет, ну да. Ты имеешь в виду не по китайским, не китайским произношениям. Это китайское, а то земля свое... красного дракона.
Да, да, да.
Земля
все
голубой
все
луны. Там, или вот еще
эти, они ж, да. Особенно на местные там всякие островки, ой, это они любят там все попереименовать.
А у нас что?
собственно, вся эта топонимика, по крайней мере, тех секторов, откуда заходил Беллинсгаузен с Лазаревым, она до сих пор существует и наша. То есть остров Кинг-Джордж, который, на котором вот станция Беллинсгаузен, он называется остров Ватерлоо.
Ну, тоже как-то не очень по-русски.
Нет, но это в честь всех этих битв. Там Березина есть остров.
Ну, вот куда ни шло. Я был бы доволен, если бы,
вот эти вот,
если бы американцы ломали язык, там, земля Нижегородская земля. Пусть они...
Полоцк, да, там есть остров. Полоцк. Еще какой-то... Так что все это, в принципе, есть, но просто кто-то признает это, кто-то это.
Слушай, а сейчас
в
уже...
В этом можешь запутаться.
А там сейчас нельзя ничего открыть? Какой-нибудь маленький островок и назвать его там,
да,
остров
можно,
Орловский?
Вполне.
А кто имеет право застолбить за собой название? Вот ты пришел,
ой,
и говоришь, ребят,
слушайте. Комиссия, лучше не связываться с ней. Хотя можно, можно. Их не так много там осталось, всякие, то, что называется нунатак, вот это эскимосское слово, которое в Антарктиде широко применяется.
И что оно означает?
Ну, дословно это палец, но это скала, которая вот из ледника торчит или из-под снега, вот такая одиночная. Вот она называется нунатак.
То есть они не поименованы, его
вот
можно
есть
взять?
Есть нунатаки, да, которых вот полно, у них нет названий никаких. Ну, просто иногда это имеет смысл, там, если он какой-нибудь знаковый, там, отовсюду виден как ориентир, а когда их там...
Да надо взять все и наименовать. Вот, а там, глядишь, потом лет через 100 найдут что-нибудь такое, что мама дорогая, и будут все говорить: ой, слушай, хорошо, где это было? Это было на острове,
на
Нунатаке Алексея Лупачева. Вот там все происходило. Слушай, здорово. А сколько это там вообще был по времени?
Да по-разному. В первый раз в сумме 4,5 месяца. У меня как-то по убывающей, чем жена очень довольна. А второй раз 3,5, третий раз 2 с небольшим. Но опять же, вот это зависит, что я не шел на корабле.
Ну, это, скажи,
месяц,
пожалуйста,
не тратил на это.
Наукой занимался? Или это такое, типа...
На пароходе?
Типа бонуса. Нет, вообще, пребывая там, что-то тебе для твоей деятельности там действительно
как?
Полезно было
чего?
Съездить.
Ты думаешь, я туда...
Да я не знаю, а вдруг у вас это у молодых ученых в виде бонуса такой, раз там какие-то гранты появились, ну, давайте съездите, типа, ковыряйте что-нибудь там, посмотрите, нет?
Конечно, у меня своя программа там. Кроме как научной деятельности, там, по сути, и нечем заняться. На лыжах не поездишь особо.
Что так?
Ну, там снег и вообще ветровые условия не сильно позволяют.
А...
Ну, и небезопасно, да.
О, слушай, то есть зиму тамошнюю ты не переживал там, да? То есть,
ну, нет.
Летом пока... Когда,
ну, там
когда
иногда
корабль
летом,
может
там
дойти.
Иногда летом бывает очень хорошо.
Согласен, но просто там же находится все-таки абсолютный минус полюс, там минус 78, что ли?
Минус 89,2.
Это вот часто?
Я знаком с человеком, который эту температуру измерил.
Слушай, ведь говорят, что... Я у летчиков просто читал, у кого-то, они говорят, что за температуру, когда ниже минус 50, снег превращается в песок. То
да,
есть он не скользит.
Да.
И поэтому приземлиться, даже вот на лыжах, да, говорят, утопает. Самолет на лыжах, он просто раздирает там все,
да,
невозможно катиться.
Утопает, ломает.
Я не знал, например, что снежные кристаллы, вот они там таким свойством,
конечно,
обладают.
Конечно.
А минус 80, это вообще, что там же железо должно ломаться? Вообще что-то должно останавливаться?
Вы слушаете «Серебряный дождь», «Орел». Авторское радио на «Серебряном дожде». Сит-даун-шоу с Игорем Николаевичем.
Ну, надо было тебе подготовиться, посмотреть фильмы советские про вот эти все там пожар на Востоке, все дела там при минус. Как ты вот будешь тушить
советский
пожар?
Советский фильм про пожар на станции «Восток»?
Да, как вот ты будешь тушить пожар?
Я не думаю, что советский
при
фильм с таким названием мог идти широким экраном.
Как ты будешь тушить пожар при минус 60?
Так, понятия не имею. Вот понятиями, как, может, газом
водой
каким-нибудь.
Водой не плеснешь.
Да, водой не плеснешь. Может, фреоном.
И снегом каким-то не засыпь.
Хотя я и не знаю, как ведет себя фреон при таких температурах. Ну, бог с ним.
Вот, это все, конечно, там очень серьезно. Ну, минус 80... Когда, на самом деле, это у нас здесь минус 15 и минус 5 – это большая разница. А когда минус 80 и минус 60 – разница не очень большая.
Разница
я, конечно, не испытывал, не буду говорить.
Сибиряки говорят,
я испытывал ветер только очень такой серьезный. То, что у нас здесь называют ураганом, там сколько-то, 16, что ли, метров, да, у нас? Порог или 17. Там это нормальная погода считается. Но я вот был при ветре 42, когда камушек такой вот размером с кулак передо мной катился прямой
поверхности. С ума сойти. Я вообще
не понимаю. А что? А еще иногда надо работать в такой ситуации. Потому что вот нас выбрасывают, иногда мы там месяц на станции живем, а иногда у нас там 40 минут, например. Там приборы снять, там показания какие-то, что у тебя стоит, эксперименты. У тебя привез вертолет, ты под винтами должен добежать в любую погоду, там в пургу, не в пургу. И все сделать и вернуться. Да. А еще если там то, что они называют метеоокно, я помню, нас выбросили на станции Ленинградская, подняли в 3:30 ночи все метеоокно на 2 часа. А метеоокно это означает, что вот он успеет долететь, нас выбросить и улететь. А когда будет следующее метеоокно, не знает никто.
Никто не знает, да.
Поэтому мы набрали, хорошо, я догадался еще там положить кое-чего в рюкзачок. Вот мы смогли продержаться. Но вот мы сутки ждали второе метеоокно.
А вот это то, что с собой в рюкзачок, это привозится из России или там запасы этого добра?
Ну, нет, конечно. Там, по сути, и на пароходе, и на станциях сухой закон. То есть ты...
Точно, да?
Да, начальник там на день рождения может тебе чего-то поставить на стол. А так, либо ты сам себя обеспечиваешь, ну, конечно, не, без нарушения трудовой дисциплины. Либо есть там, конечно, легенда о бочках со спиртом, которые там стоят где-то спрятанные. Не знаю, правда или нет, но вот бывают такие. Конечно, уходит трезвый, а возвращается пьяный, а вроде и ничего с собой не брал.
Да, ушел в ледяную пустыню.
Да, там же стоят эти бочки из-под солярки, там из-под мазута тысячами. Среди них есть бочечка, которой надо нужная пробраться, да, там подлез, там краник.
А скажи, пожалуйста, какие бытовые условия? Вот мне уже близко к тому, что мне нравится и о чем хотелось бы поговорить. А я просто почему спрашиваю? Я видел в интернете фотографии нашего вот этого туриста очередного, значит, Доля такой вот у нас есть.
А, с Лебедевым они летали.
Ну да, да. Они, значит, они по северу по-нашему где-то там ездили. И вот у них были фотографии станции Амундсен-Скотт. Это вот, которая непосредственно на Южном полюсе стоит.
Ну да, да.
Ну, там, конечно, шикарные строения, там какие-то изумительные бытовые условия, там вплоть до того, что там даже магазинчик какой-то есть, куда ты можешь и спортивные залы, и тренажеры. Ну, она да, большая достаточно станция, хорошо обеспечена, там полно народу живет. Ну, очень приличные бытовые условия. И я вспоминаю какие-то фотографии еще советских времен, где наши полярники, значит, в каких-то фуфаечках подпоясанные, какой-то железный, значит, этот вагончик стоит, что-то, ну, совершенно... Как, что сейчас с бытовыми условиями?
Все то же самое.
Да, ничего не изменилось?
Нет.
А как у нас?
Ну, они там строят чего-то более-менее, но то, что они строят, хуже, чем то, что было старое.
Да за что?
Ну, на мой взгляд, по крайней мере, потому что на всем же у нас экономят. Там. Ну, нельзя в Антарктиду привозить стеклопакеты обычные, которые ставят там в Ленинградской области.
Слушай, правда? Я тебе скажу, что вот это вообще, наверное, бред, да? Все вот эти распилы и откаты, они ведь ужасные в экстремальных условиях. Вот на этом нельзя не экономить.
Была
вообще
совершенно отвратительная история в прошлый раз. Ну, в последний, крайний, как говорят полярники, когда я там был. Когда один из строителей, вот занимавшийся всем вот этим ремонтом, там, строительством новых домов, просто оттуда наворовал себе стеклопакетов, утеплителя какого-то, каких-то там ДСП. Представляешь, вот до чего должен дойти человек, чтобы вот этот, не скажу какой стеклопакет, везут из Питера за вот эти многие тысячи километров в Антарктиду, чтобы там он его украл себе на дачу, оставил мужиков, которые зимуют там, сам понимаешь, что чего-то они недополучили, естественно.
Ну да.
Уже где-то поддувает, если не это.
Ну, я и говорил про
это. И он прет,
да.
Это было, конечно, кошмарно, когда мы узнали об этом. Но
а вот сейчас нет такого механизма, когда сами полярники отсекают вот это? Или это
за борт ты имеешь в виду?
А как угодно. Черт побери! Черный флаг.
Нет, ну, есть, конечно, черные списки, там все эти дела. Но, понимаешь, когда он уже там, это, ну, вот с ним более-менее просто было. Там вернулись с ним, разобрались и по-мужски, и по закону.
То есть глупо...
А когда такой человек гораздо больше опасен, когда он остается на зиму, например.
Ну да.
И вот ты 9 месяцев должен с таким человеком жить.
Кстати, а насколько там вот это...
асоциальным там или неуравновешенным. Они пытаются, конечно, отбирать, там есть психологические всякие тесты. Но все равно, вот как раньше было, от ларька вот в 90-е годы их брали, так иногда и сейчас... Попадаются такие
там, по большому счету,
ребята.
То есть, по большому счету,
он очень хороший механик, но пьет.
Да, ну,
например.
А когда пьет, бьет. С таким тяжело в разведке, да. То есть, по большому счету, даже в таких экстремальных условиях все равно какие-то родовые пятна
там на нашей жизни. Там был повар изумительный. Обожал на звезды смотреть. А там же прекрасно звезды можно наблюдать. Вообще ничего не мешает. Тем более, озоновый слой даже тоньше, чем везде. И он говорит, я буду свисток брать с собой. И на выходе из этих своих балков, из жилища, он говорит, я буду лежать, дышать и свистеть в этот свисток. А вы, говорит, если не будете слышать, что я свищу, вы выходите, значит, со мной что-то не было. И он вот лежал эти звезды и считал, как медвежонок с ежиком. И вот насвистывал. Чудаков там бывает.
Ну, не, послушай, а его товарищи не сказали ему, подожди, слушай, свистун, ну что нам-то
а
что делать?
Ну, он...
Нам своим делом надо заниматься, а мы должны слушать, свистишь там что-то или не свистишь?
Не, ну зимой там мало дел, конечно, когда темно и низкая такая температура, они, ну что, ну сидят там, метеоролог только вышел, посмотрел.
А там тоже полярная ночь?
Игорь Николаевич.
Слушай, я умом физически понимаю, что должно быть, конечно, на осях, на полюсах сезонные развороты.
Ну, мы работаем вот когда в Антарктиде, когда у нас здесь зима, там лето, соответственно.
То есть там фактически...
И там полярный день, да, там солнце не заходит, ты можешь выйти, вертолеты летают круглосуточно, мешают спать собаки.
Пингвинов ты там видел?
Да пингвины, ну, говорю, они ужасные, они вонючие.
Так, они не так милые, как мы
они
об этом...
вонючие, во-первых, они рыбой пахнут очень интенсивно.
Я тебе больше скажу, они же, по-моему, отрыгивают. Вот
да,
то, что
во-вторых, если
кормят...
ты его начнешь вдруг тискать и пытаться там взять на руки, он может как с одной стороны, так и с другой стороны своего организма изметнуть на тебя такое... Да. Что ты не отстираешь потом это ни в каких порошках. Есть, вонь будет страшная. Можешь выкидывать.
Поиграться с ними.
И они, агрессивные довольно. Даже вот эти вот маленькие адельки, особенно если они там на яйцах или птенцы уже вышли, они спокойно могут подбежать, начать тебя клевать.
Да ты что?
За штанину, так спокойно.
А у них там.
И есть... голос у них противный. Знаешь, когда вот это как пластиковые двери скрипят дешевые вот в офисах. Вот у них такая.
А у них там естественных врагов, кроме в море, там вот этих вот леопардов нету, да?
То есть на земле... детеныши птенцов в поморнике таскают еще.
А, там птицы есть еще, да?
Конечно.
Пингвины это тоже птицы.
Я имею в виду летающие птицы. И летающие, да. Снежный буревестник там есть, совершенно безумная птичка. Такая малюсенькая, неизвестно, откуда она берет энергию.
Слушай, ты сейчас сказал снежный буревестник, а мне, знаешь, прям помнишь, как в фильме «Аватар» вот этот... Турук-Макто, значит, это здоровая красная фигня, которая летает. Вот такого там ужасов нет, вот такого типа?
Ну, я не смотрел, поэтому не могу сказать.
Хорошо, я тебя понял.
Что там... Ну, в принципе, очень есть сходство даже с нашей арктической вот этой фауной. Птицы, я имею в виду.
Угу.
Ну, конечно, ну, мало видов просто, мало видов...
Какие случаи
и
там?
Вообще их мало.
Какие случаи там приключались? Вот ты как-то рассказывал, что там очень интересная навигация проходит, да? Там очень странные вещи происходят с магнитным склонением, потому что вот на этой американской станции я знаю, что у них полюс отъезжает куда-то в сторону, там они его постоянно переносят.
Ну, или полюсов, там, да, их же много, там геомагнитный
дрейфующие
полюс,
льды.
Истинный полюс.
За время твоего пребывания чудаковатостей там не встречалось тебе?
Ну, российская антарктическая экспедиция это вообще одна большая чудаковатость. От посадки в Питере, да, до возвращения обратно. Да полно, но я не знаю, там. Из-за погоды мы не вылетели, например, с Беллинсгаузена один раз. А если бы была нормальная летная погода, то мы прилетели в Аргентину, которую разрушило землетрясение в тот день.
Да?
Да. Собственно, из-за этого мы немножко задержались. Там 2 недели пришлось еще в Антарктиде пожить, пока они там наладили свои эти полосы, инфраструктуру, пока можно было летать. Ой, не в Аргентине, в Чили. Ну, всякие такие, да полно, я не знаю. Чудаковатость была прекрасная один раз. Мы отдыхали на станции «Прогресс», ну, ночевали, я имею в виду. А там вот это строение, я уже рассказывал, дешевый вот этот пластик, все слышно, как в офисе, вот эти тонкие стеночки. И прямо у нас за стенкой радиорубка была. И все переговоры с кораблем, с вертолетами, все это мы лежим, слушаем. А они громко, там, мужики... Не стесняются в выражениях иногда. Ну, в общем, такой концерт.
По заявкам.
Перед сном, да. И мы лежим оттуда, значит, что-то они грузы везут с корабля, обратно там чего-то. И тут наши спрашивают у парохода: академик Федоров, с какой стороны удобно к вам подойти, с какого борта? Станция: а я извиняюсь, вы зачем едете?
Как удобнее к вам
прерзаваться? Какой, говорит, целью интересуетесь? Какой, говорит, целью вы едете? Ну, они там начали обсуждать, да, там что-то это, то все. Пока они решали, с какой стороны им туда подъезжать, этот трактор провалился под лед. Мужик еле успел оттуда выскочить. Причем трактор, ну, вот его только что сгрузили, вертолет его отнес на станцию. Они решили быстренько его задействовать, оттащить чего-то ненужное на это. Заплатили ткосбор немецкий, они стоят диких денег, там что-то 10 миллионов, что ли, он стоит.
Трактор!
Да. И вот он, не проработав суток, был списан под морской припай.
Да.
Мужик еще, слава богу, выжил. Вот.
Усушка у труска.
Да, вот смотри, да, довезли, и все, сразу уже это... Слушай, оприходовали, сняли с баланса.
А какие отношения? Вы же все равно каким-то образом в Антарктиде встречаются люди там с американцами, с южнокорейцами, ну, со всеми.
Ну, это зависит от станции. Есть станции, которые одиночно стоят. Ну, их не так много, да. А так, в основном, они стараются
нормальные,
по соседству, да,
нормальные, дружеские отношения вообще устанавливаются.
Ну,
или,
конечно.
Или нас из-за нашего такого природного разгильдяйства недолюбливают там? Или
как? Больше всего недолюбливают китайцы.
Китайцы,
потому,
да?
что китайцы совершенно ничего там им не писано. Они где хочешь там эти свои свалки устраивают, трактора там бросают под лед списанные. То есть, как мне показалось, вот самое такое негативное отношение, наверное, к ним. А так все между собой дружат, а как ты? Надо там чемпионат по теннису зимой устроить. Или там вот, чилийцы, которые с семьями живут, они вообще... Там приходит детский сад, там какие-то утренники наши там ставят елку, Дед Мороза там наряжаются Снегурочкой, там поют там какие-то песни.
Наши полярники.
Русские, да. Да.
А у нас там нет ни женщин, ни детей, да?
Нет. Ну, женщины бывают иногда, но чаще всего это кончается какими-то, как ты говоришь, чудаковатостями.
Чудаковатостями. Ну что ж, Лёш, ну, спасибо тебе большое за рассказ, потому что я хоть и пытался там где-то что-то вычитать или узнать, но рассказ человека, побывавшего там, вот что называется, из первых рук, он всегда интереснее, чем какие-то попытки собрать информацию где-то там извне.
Ну, многие мои знакомые, да, вот я им все вот это рассказываю, они, некоторые говорят: ой, как интересно, а как туда попасть? Я им рассказываю, как попасть, причем объективно, там им будут зарплату платить. Хоть бы один, по-моему, какой-то туда позвонил, но ему сказали, что уже там набраны вакансии. А так, на самом деле, Антарктида не закрыта ни для кого, там люди со всей страны. Тем, кому интересно, ну вот он электрик, что он там,
да,
видел,
да,
кроме своих трансформаторов.
Смысл-то заключается в чем? То есть не ученые, там большинство, как ты сказал, это обыкновенный просто технический персонал, который обслуживает там слесари, электрики, ну, может, не
дизелист,
слесари, дизелист, да, моторист, да, то угодно. Есть, а сидишь ты где-нибудь у себя сейчас парень
врач,
в Залегущинском районе, да, нет у тебя работы летом, а ты хороший тракторист, комбайнер когда-то.
Если
был.
Если ты готов, да, там на полтора года.
Готов от семьи. На полтора года уехать. А, от семьи?
Ну, ты же не поедешь, конечно, с мамой.
А, ну, собственно говоря, волочить с собой. Чё? А конечно. Можно семью, если, например, у жены есть какая-то подобающая профессия?
Повара? Есть такие случаи, да, есть. Но не очень они приветствуются, потому что начинают этих жен делить на каком-то месяце зимовки, и иногда это заканчивается плохо.
Ну, понятно.
Эвакуации.
Ну, понятно. В общем, самое главное, что я сейчас услышал, что дорога в Антарктиду на самом деле не закрыта никому. И если у тебя будет такой, у тебя вообще у любого человека будет такой жизненный опыт, то это здорово, как мне кажется.
Леш, конечно.
Спасибо тебе большое за то, что ты пришел ко мне в гости, и мы с тобой вот так, ну, как получилось, побеседовали, потому что, ну, это такая редкость, да, это не о курортах рассказывать, скажу я вам. Спасибо тебе большое.
Да, это прекрасный курорт. Тебя кормят 4 раза в день, все готовят, одежду дают, гуляй. Ну, выполняй какую-то работу.
Я тебе иногда больше того скажу. Я где-то читал, что там даже инсталляция, да, то есть вот эти вот лучи,
да,
из озона.
Я же там купался, там, загорал.
Там люди обгорают вообще, да, можно черным, да, оттуда
если
приехать.
Если не мажешься, даже в пасмурный день можно гореть.
Ребят, отличный курорт, станция Белесгаузен. Пожалуйста, оставляйте заявочки, формирую чартом и едем туда. Спасибо большое, наши уважаемые радиослушатели, что спасибо, послушали нас. Да, я говорю спасибо Алексею и до следующей пятницы. До свидания.
До свидания.
Sit Down Show с Игорем Николаевичем.